Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ждем встречи президента России Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прогнозирует, что переговоры обещают быть достаточно продолжительными по времени, содержательными по контенту. Песков пояснил, что вопросов на повестке дня много, потому что отношения двух союзных государств очень насыщенны и многовекторны. При этом он уточнил, что планируется сверить часы, обсудить ряд международных вопросов, в том числе по энергетике и агропромышленному комплексу. Сейчас с нами на связь выходит Дмитрий Балкунец, эксперт по Белоруссии. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, чего ждете от сегодняшних переговоров? На чем, как вы полагаете, будут сделаны акценты?
Я думаю, что на самом деле сегодня такая встреча знаковая, очередная знаковая крупная встреча, учитывая, что, во-первых, посол российский новый прибыл в Беларусь, и Беларусь правительство сменилось. И очевидно, что те темы, которые муссируются в России, в российской и в белорусской, о необходимости как-то перезагрузить отношения и выявить проблемные точки, которые возникли, они вот, видимо, на сегодняшней встрече постараются эти вопросы решить. Вопросы, все известно, это вопрос доступа белорусских товаров, в первую очередь сельхозтоваров на российский рынок, и те проблемы, которые периодически случаются там с запретами и так далее. Конечно, эти вопросы, я не думаю, что они должны решаться на уровне президентов. Это вопросы все-таки уровня гораздо ниже, но почему-то они всегда выносятся на высокий уровень. Второй вопрос – это вопрос, который в большей степени беспокоит белорусскую сторону. Это нефть и поставки нефтепродуктов на белорусский рынок и поставки нефти. Учитывая, что Россия делает налоговые маневры, и по оценкам, разным оценкам, в ближайшие годы Беларусь может не досчитаться 4-5% ВВП страны. Это довольно существенно, и белорусская сторона требует от России компенсировать вот эту выпадающую дельту. Поэтому очевидно, что эти вопросы очень болезненны для республики, учитывая большую зависимость. Но в то же время и Россия сегодня находится в таком положении, когда экономика довольно... экономическая ситуация в стране, в России требует определенных экономических каких-то преобразований, и у России есть тоже проблема с финансированием. Очевидно, что есть необходимость оптимизации субсидий и каких-то иных вариантов для Беларуси. Но я думаю, что вопросы эти, конечно, будут регулированы, и некоторые требования Минска к Москве будут удовлетворены, в том числе по финансам.
Да, вот, кстати, обращаю внимание, что здесь есть определенные противоречия. Республике Беларусь нужны деньги, Российская Федерация, наоборот, оптимизирует свои расходы, в том числе и кредитные какие-то линии. И вот здесь насколько сильны переговорные позиции у Александра Лукашенко? Я так понимаю, что с МВФ договориться не удалось, потому что МВФ всегда выдвигает различные требования, в том числе и политического характера.
Да, МВФ выдвигает требования не только политического характера, но и требования по проведению определенных реформ. Я напомню, что два кредита, которые подвисли, там, например, на 400 миллионов долларов по линии стабилизационного фонда от Российской Федерации для Беларуси, они были как раз подвисли, потому что Беларусь не выполнила определенные требования российского Минфина по проведению некоторых реформ в экономике страны. Это, ну, хотя эти кредиты в ближайшее время будут перечислены, но это тоже знаковый фактор. Россия тоже предоставляет определенную помощь республике, в последнее время выставляет определенные условия. И здесь очень важно отметить, что Беларусь, наверное, единственная страна постсоветского пространства, которая провела меньше всего экономических и политических реформ. И при этом вот дотации, которые Беларусь получает от России, последние годы они, конечно, очень существенны. По оценкам МВФ, эта сумма примерно 106 миллиардов долларов за 2005-2015 годы. И если это сопоставить, это получается сумма годовой поддержки белорусской экономики со стороны Москвы сопоставима с общим объемом дотаций всех регионов Российской Федерации с федерального бюджета. Очевидно, что в таких условиях необходимо находить какие-то иные модели, которые поспособствуют как-то, вот, чтобы эта зависимость сокращалась. Россия в этом заинтересована, снижать субсидии и зависимость Беларуси от таких существенных вливаний со стороны Москвы.
Вы именно о дотациях каких-то говорите или о кредитной линии?
Я говорю и дотации, и кредит. Кредит, конечно, гораздо меньше сумма, там примерно, вот сейчас требует кредит на 1,5 миллиарда долларов, чтобы чтобы каким-то образом перекредитовать ранее выданные российской стороной кредиты. Поэтому, а дотация, я имею в виду субсидии энергетические, когда Беларусь получает газ по ценам гораздо ниже, чем те страны, которые получают там Польша и другие, Германия, страны, Украина, если брать. И по нефти Беларусь, конечно, получает самую дешевую нефть на континенте, а у России перепродает ее, конечно, это дает определенные преференции в белорусский бюджет. Вот об этом я говорил. Просто... Это моя да. Это оценка Фонда Международного Валютного. И такие же оценки были у российского Минфина в свое время. То есть они примерно совпадают. Эта сумма за 10 лет больше 100 миллиардов долларов. И примерно по 7-10 миллиардов долларов республика получает от России каждый год.
Противоречий довольно много. Претензий взаимных тоже хватает. Просто не очень понятно, а на почве чего можно здесь договориться?
Но здесь важно отметить, что, конечно, для Российской Федерации Беларусь является очень важным партнером и геополитическим таким союзником. И очевидно, что после Украины потеря Беларуси для России обернется такой, мне кажется, большой геополитической катастрофой. И поэтому внешняя политика на белорусском направлении сегодня ориентируется на сохранение такого статус-кво существующего режима и для того, чтобы поддерживать эту текущую стабильность, пусть даже в том виде, в котором она есть. Москва заинтересована как-то это все дело сохранять как есть, потому что лучше иметь даже вот такие отношения, как мы сегодня имеем, пусть они там противоречивые, но в то же время Беларусь является довольно близким России по духу государствами. Очевидно, что Москва заинтересована вот это все поддерживать. И вот, конечно, я думаю, консенсус будет найден в любом случае.
Ну, просто насколько Москва сегодня заинтересована в сохранении этого статуса кво? Это великолепные переговорные позиции для Александра Лукашенко, потому что есть возможность всегда лавировать между западными партнерами и соседом на Востоке, но, с другой стороны, рано или поздно это может и поднадоесть.
Да, вы абсолютно правильно отметили, но здесь, мне кажется, история уже тянется не первый год, и всегда Лукашенко пользовался моментом и получал преференции и то, что он требовал от Москвы. Это, наверное, связано с особым таким особой позиции Москвы к нему, и в том числе и к Беларуси, и в то же время Москва не готова там как-то влазить в белорусскую тематику, в политическую, в политическом плане и так далее. Но в то же время я отмечу, что и на Западе у Лукашенко нет особых возможностей для маневра, потому что все эти игры, они, как правило, ничем не заканчиваются, пример тому Украины. Но Украина поигралась, и что мы видим, что там происходит, это заметно. А Лукашенко пытается хотя бы какой-то диалог вести с Евросоюзом. Часто это противоречит двусторонним отношениям Москвы и Минска, но в то же время финансы, которые Беларусь получает от России, Запад на сегодняшний день не готов компенсировать и заменить, дать какую-то альтернативу. Конечно, Китай там в последнее время входит на белорусский рынок, но это совершенно не те объемы и не те бюджеты, которые Беларусь получает у России. И еще отмечу, это рынок российский по сбыту белорусской продукции. Альтернативы для Беларуси на сегодняшний день нет, и все попытки белорусского правительства найти эту альтернативу пока никак ни к чему не привели.
Хорошо, я спрошу иначе, но поскольку новый посол в республике, он же и спецпредставитель, и многое это комментировалось различными экспертами, были предположения, что он поставлен для того, чтобы как-то жестче структурировать уже отношения Республики Беларусь и Российской Федерации, но, в общем, чуть-чуть изменить правила игры, как будто бы есть ощущение сейчас, вот стремление к этому. Насколько это возможно?
Я думаю, что этот посол с особым статусом, конечно, будет пытаться проводить какую-то более жесткую, возможно, политику, но мне кажется, этот особый статус, наоборот, позволит некоторые вопросы, которые решались на уровне президентов, решать на более низком уровне и не грузить повесткой вот эти сложные вопросы, потому что у него будет особый статус и возможность собирать там совещание с участием министров и так далее. Но еще один аспект отмечу, который, мне кажется, очень важный здесь. Через полтора-два года в Беларуси очередные президентские выборы, и пока нет информации, что Лукашенко не планирует в шестой раз баллотироваться на президентские посты. А это очередная пятилетка, учитывая, что в следующем году уже четверть века, как он находится у власти, и очевидно, что если он там идет на очередной срок, это уже будет 30 лет к 25-му году, а если 25-й год, то очевидно, что он уже дожидается четвертого президента России. И вот мне кажется, что Вот здесь какая-то есть такая конструкция, очень такая дилемма возникает. Вообще, готова ли дальше Москва спонсировать именно белорусский вот этот текущий режим, чтобы вот Лукашенко дальше еще там 30-40 лет правил. Вот здесь вопрос, то есть готов ли Путин, уходя, например, там, если он в 24-м году покидает свой пост, готов ли он сделать так, что Лукашенко остается после него и дальше правит? Вот здесь вопрос.
А вы полагаете, об этом возможно, в принципе, договориться на таких встречах?
Ну, понимаете, Москва не имеет возможности там вмешиваться в политическую ситуацию в Беларуси, но в то же время мы понимаем, что всегда, когда там политики уходят, в авторитарных режимах, таких как в Беларуси, через выборы смена власти не происходит и не будет происходить, маловероятно это. Поэтому...
То есть встречные вопросы о преемниках прозвучат неизбежно, как-то так?
Ну, я думаю, что не в каком-то там виде, а вопросы о преемниках, возможно, будут обсуждаться, если там... Ну, конечно, Лукашенко не готов терять свои власти, свои полномочия, но я не исключаю, что вопрос о преемнике в каком-то виде может, конечно, звучать. Потому что Москва не заинтересована ни в каких майданах, и Минск не заинтересован в каких-то майданах, а в то же время для мирного ухода Лукашенко из власти и передачи полномочий кому-то там третьему человеку нужно, конечно, получить для него гарантии безопасности. Гарантии могут дать только внешние игроки. Я думаю, что Россия может быть гарантом его безопасности после ухода из власти добровольного.
Спасибо. Это был Дмитрий Балкунец, эксперт по Белоруссии, по поводу сегодняшних переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они должны встретиться и решить ряд спорных вопросов. Еще раз напомню, Дмитрий Песков ожидает, что встреча будет довольно продолжительной по времени, насыщенной по контенту. Ну, посмотрим, до чего договорятся Александр Лукашенко и Владимир Путин. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас событие, которое может быть значимо с такой общественной точки зрения. Мосгорсуд ликвидировал движение «Стопхам», об этом сообщила пресс-служба суда. Исковое заявление было подано главным управлением Министерства юстиции России по Москве. Решение о ликвидации общественного движения может быть обжаловано в течение одного месяца. «Стопхам» — это некоммерческая организация, позиционирующие себя как движение против хамства водителей и нарушения правил дорожного движения. Общественное движение было организовано в Москве еще в 2010 году и вызывало много вопросов. Дискуссии вокруг этого движения не прекращались, так или иначе оно набрало популярность, в том числе в социальных сетях, например, в YouTube у него была масса подписчиков из-за конфликтов, прежде всего, которые случались между участниками движения и водителями. Ну и связались мы сегодня с лидером и основателем проекта «Стоп Хам» Дмитрием Чугуновым. Вот как он прокомментировал решение суда.
Скажите, пожалуйста, какая у вас реакция и что вы собираетесь делать?
Максимально позитивная реакция у меня. Ничего не собираюсь делать, собираюсь по этому поводу выпить чашечку кофе. Вот. Дело в том, что, как и 2 года назад, когда нас ликвидировали в первый раз, я уже об этом говорил, мы ничего с потерей НКО не теряем, кроме своих оков, как говорится. Мы, собственно, НКО в свое время создавали для того, чтобы вести хозяйственную деятельность в рамках получения грантов президентских. Мы хотели попробовать, мы получили несколько грантов, мы их отработали, и мы боролись за наличие у нас НКО 2 года назад только по одной причине. У нас оставалась часть нерасходных средств, которые мы должны были вернуть государству. И чтобы иметь честное лицо, нам нужно было восстановить наше юрлицо, чтобы просто перечислить эти средства. И, собственно, что мы и сделали. То есть нас действительно тогда не уведомили должным образом. Мы восстановились, перечислили, собственно, и нам вот НКО с тех пор не была нужна как хозяйственная организационная структура ни разу, потому что мы никаких проводок не делали финансовые. Мы финансовой деятельности не ведем. Соответственно, поскольку это висит мертвым грузом, наличие или отсутствие у нас НКО никак не мешает нам вести деятельность основную, потому что у нас все-таки общественное объединение, в котором есть активисты. Активисты не получают зарплаты, это, ну, в прямом смысле, просто сторонники движения, которые в свободное время выходят, осуществляют деятельность по общественному контролю. Вот в этой связи, как и раньше, у нас ничего не изменилось. У нас как проходили рейды, так и будут проходить. Более того, за это время мы расширились, как бы у нас появилась дополнительная организация в рамках СтопХама, которая занимается развитием общественного контроля в других областях, допустим, в ЖКХ.
Вот. Дмитрий, поэтому... я правильно понимаю, что это чисто просто юридический какой-то момент, а стоп-хам как...
Абсолютно, абсолютно, как и тогда. То есть это просто, вот есть организационно-правовая форма, НКО. Для того, чтобы у вас было НКО, вам нужно вести отчетную деятельность, сдавать нулевые отчеты, если у вас должен быть бухгалтер, который всю эту деятельность ведет по сдаче отчетов, и, собственно, занимается сдачей и сбором документов. У нас нету никакой деятельности, соответственно, у нас нету и бухгалтера, и расходники нести по этому поводу тоже у нас как бы... Ну, то есть это мне надо, получается, платить за это, а какой смысл в этом, я не особо сильно вижу.
А сейчас вы такая... просто общественное движение или как?
Сейчас
вы
мы
становимся
общественным объединением. То есть, ну, у нас есть такая правовая форма. Общественное объединение. Люди, которые объединенные по какому-то признаку. Вот мы собрались, все, мы общественное объединение.
Но вот такое говорить, что стоп-хам в России больше нет, это неверно.
Ой, конечно, нет. Чтобы стоп-хама в России не было, должны всех активистов, не знаю, посадить, убить, вывести в другую страну. А поскольку их несколько тысяч по всей стране, и за рубежом еще есть отделение, ну, это бесперспективное занятие.
Мы вас поняли.
Стоп-хам – это не НКО. Стоп-хам – это люди, которым не все равно, которые занимаются общественным контролем в рамках правового поля, когда у них есть на это свободное время. Если вы делаете кому-то замечание по неправильной парковке или о том, что они курят в неположенном месте, вы тоже стоп-хам.
Мы вас поняли.
Добро пожаловать.
То есть вы ничего обжаловать, конечно, не будете.
На данном этапе не вижу смысла. Спасибо большое Мосгорсуду. У нас очень сложно, на самом деле, ликвидировать НКО, если идти путем самостоятельного сбора документов. А они нам в этом плане, конечно, сильно помогли.
Это был Дмитрий Чугунов, лидер и основатель проекта «Стоп-хам». С ним беседовала Екатерина Звягинцева по поводу решения Мосгорсуда. Ну, как вы обратили внимание, Дмитрий Чугунов даже поблагодарил Мосгорсуд за это решение, чтобы не ликвидировать НКО самим. Но это заявление Дмитрия Чугунова. Возможно, он лишь храбрится. Он заявляет, что никакой хозяйственной деятельности движение «Стоп-хам» не ведет, бухгалтерия им не нужна. Но возникают вопросы, хотя бы наклейки нужно на какие-то деньги изготавливать. В любом случае, возможно, это начало конца, возможно, это движение должно перестать существовать, ну, хотя бы по причине своей неактуальности. Я не знаю, насколько оно актуально для вас на сегодня. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Что касается неправильной парковки, что касается тех джентльменов, которые ездят по тротуарам и всего остального, то как будто бы в Москве эта проблема была несколько купирована. Есть МАДИ, есть ЦОДД, есть АМПП. Кого только сейчас не создали в Москве для того, чтобы как-то регламентировать, регулировать происходящие процессы на дорогах или возле них, если мы говорим о парковке и езде в неположенных местах. Нужны ли они сегодня? Ну вот, по крайней мере, будем говорить о столице. Я запущу голосование. Давайте так. Вы полагаете, это движение по-прежнему актуально и необходимо? 134-21-35. Нет, они больше не нужны. 134-21-36. Да, пусть остаются, пусть без НКО, но они нужны по-прежнему, это актуально, 134-21-35. Нет, уже не нужны, не актуальны, 134-21-36. Наше голосование началось, телефон прямого эфира 7373-94-8. Поехали, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, я считаю, что, конечно, движения такого рода нужны, потому что очень много хамов, реально автохамов в Москве. Я сам с этим сталкивался в феврале месяце, там по тротуару на меня как бы пытался наехать. Ну, в общем, один из водителей, я его сфотографировал, сел в машину, отправил в ГИБДД. Целый месяц ребята вообще по нулям, ничего не отвечали. Мне пришлось обращаться в дорожный патруль, в НТВ. И вот тогда вот, да, мне ответили в ГИБДД, что того водителя оштрафовали.
А, то есть, вот как будто бы наказали, но просто вам об этом не рассказали.
Ну, как бы да, может быть, после того, как я обратился в НТВ, а те уже через своих там как-то на них подействовали.
То есть, по-прежнему актуально пусть остаются.
Да, да.
Спасибо, да. Спасибо, принимается. Напомню, это 134-21-35. Если они больше не нужны, это 134-21-36. Слушаем вас. Да, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Мне они не то, что не нужны, они мне никогда не были нужны. Я уже 100 раз говорила, подойдут к машине, вот даже ближе, чем на 2 метра, я уже, конечно, драться не смогу, но маникюр у меня хороший, шелачный, расцарапаю физиономию. Вот чтобы не подходили, они кто такие?
А общественное движение, как?
Не надо мне это общественное движение. Есть ГИБДД, есть МАДИ. Вот, пожалуйста, сообщите, пусть приезжают, я с социальными лицами буду разговаривать. И то же самое с курением. Пожалуйста, пригласите. Хотите участкового, хотите наряд полиции, хотите кого-нибудь другого, пусть даже это будут общественные дружинники с полномочиями. Я буду с ними разговаривать. С этими самозванцами мне разговаривать ни о чем, так же, как ни о чем разговаривать ни с какими ряжеными казаками.
Кроме маникюра в шеллаке, вы бы стали оспаривать их действия какими-то иными способами, я имею в виду привлечение правоохранительных органов?
Конечно, конечно. А у нас уже было однажды такое. Я уже вызвала ГИБДД, когда они пытались наклеить на машину, на нашу наклейку, о том, что это самое, мы хамы, здесь только за то, что у нас в машине, я повесила знак «инвалид», потому что в машине была девочка-инвалид. Вот мы отъехали в торговый центр и встали на месте инвалидов. И девочка действительно инвалид была в машине.
Спасибо.
Девочка-инвалид, колясочник.
Спасибо. Это была Анна. Если вы за Анну, это 134-21-36. Если по-прежнему движение актуально для вас, это 134-21-35. Голосование продолжается. Еще слушаем сейчас вас. Секунду. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Я бы поддержал Анну, предыдущего слушателя, если бы у нас было, как в Советском Союзе, гаишники бы ходили и милиция, вот, знаете, ногами между домов. Сейчас их днем с огнем не найдешь. Вчера еду на велосипеде вечером, Можайское шоссе. Выезды внутридворовые везде, почти на каждом выезде, поперек тротуара стоит машина. То есть ее надо обходить, она 2/3 тротуара вообще заняла. И чего? Гаишников не найдешь. Куда жаловаться? У нас беспредел полный в стране.
Есть, спасибо, принимается. Ну, еще один звонок, 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Денис. По поводу полного беспредела. Смотрите, если гражданин обнаружил то, что транспортное средство мешает проезду, выезду, проходу, ему ничего не мешает взять свой телефон, набрать 112 и оставить жалобу. У него спросят фамилию, номер телефона контактный и точно так же передадут информацию ближайшему патрулю, скажем так. Они приедут и разберутся. Либо вызовут эвакуатор, либо как-то накажут этого нерадивого водителя. Что касаемо подобных организаций, давайте с вами вспомним, сколько лиц из этих организаций становились историями, становились участниками тех или иных скандалов. Они вроде как за правое дело, но в то же самое время становятся фигурантами определенных административных либо уголовных дел. Занимались они, в принципе, по большей части самим пиаром, и, на мой взгляд, они абсолютно нам не нужны.
Не нужны, потому что занимались самопиаром. Но, с другой стороны, в этом пиаре тоже что-то было такое? От гражданского общества, борьбы за справедливость? Ну, как-то воодушевляют, нет?
Мы с вами сами гражданское общество, и если вдруг мне мешает автомобиль, мне ничего не мешает. Мне вообще не сложно поднять руку, набрать 112. На Челябинске постоянно такая ситуация. Там стоят таксисты, проезжая мимо, я их вижу, набираю 112, приезжаю через какое-то время экипаж, я еду обратно, вижу, что их уже разогнали. Да, на какое-то время, но если позвоню я, вы и еще кто-то, их просто будут оттуда гонять постоянно, чтобы уже просто не поступали такие звонки. Звонок через 02 обязательно требует реакции со стороны правоохранительных органов.
Спасибо. Это были суждения наших слушателей. Быстро пройдусь по комментариям. Игорь пишет, совесть проснется у людей. Когда перестанут нарушать? Почему мы боимся только кнута? Это философские вопросы и одновременно риторические. Ну, я бы стоп-хам еще и посадил лидеров. Это Дмитрий Лихукер пишет. Алексей напоминает на всякий случай нашему слушателю, что нельзя на велосипеде по тротуару. Но Антон пишет, что к стоп-хам доверие больше, чем, например, к ГАИ. Остановлю голосование, подведу итог. Результат следующий получается. 53% наших слушателей полагают, что движение стоп-хам по-прежнему актуально. 47% говорят, что это движение или потеряло свою актуальность, или в принципе не было нужно. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас информационный выпуск.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Но сейчас о международных скандалах. Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель публично оскорбила премьера Великобритании Терезу Мэй, отказавшись поприветствовать ее на неформальном саммите в Зальцбурге. СМИ и политологи связывают этот инцидент с провалом третьего раунда переговоров в Брюсселе и Лондона по Brexit. Сроки принятия ключевых решений поджимают, а у сторон все еще нет единой позиции по дальнейшим шагам и условиям выхода Британии из ЕС. Между тем, из-за внешнеполитических проблем однопартийцы Мэй уже готовят ей замену. Как это произошло? Тереза Мэй при приближении Ангелы Меркель улыбнулась и подалась вперед. Однако немецкий лидер проигнорировала инициативу главы британского правительства и прошла мимо, чтобы поприветствовать президента Литвы Далю Грибаускайте. Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit начались 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Великобритании победу с результатом почти 52% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего необходимо было получить одобрение сделки от Европарламента и Вестминстера. Сам Brexit намечен на 29 марта 2019 года. Затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. С нами на связи немецкий политолог Александр Рар. Александр, здравствуйте. Александр?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Неужели настолько все серьезно, что доходит уже до таких публичных демонстраций неприятия?
Ну, насчет этой публичной демонстрации надо еще посмотреть на другие картинки. Но пока это сообщает только одна английская пресса. В немецкой прессе я пока ничего не видел. Но то, что атмосфера испорчена, это факт. Потому что Европейскому Союзу надоело, как англичане ведут переговоры. Там нет никакой конкретики, они играют на время и нет последовательности. И Европейский Союз действительно боится, что возникнет ситуация, когда Англия выйдет из Европейского Союза без какого-то плана дальнейших действий, без дальнейшего партнерства с Европейским Союзом. Это будет большим ударом по экономикам Европейского Союза и Англии. И есть подозрения, которые высказываются, конечно, здесь в Европе, что Англия играет на время для того, чтобы провести второй референдум. То есть все вычеркнуть, что было за последние два года, во время переговоров сказано, и начать все заново. Мы не хотим выходить все-таки из Европейского Союза и начнем это самое второй референдум. Но это надсмехательство будет над демократией и над Англией, и над английским народом. Поэтому, конечно, европейские лидеры хотят заставить сейчас правительство Мэй сделать конкретные шаги и конкретно договориться о выходе из Европейского Союза.
Почему акцентирует внимание именно на Ангеле Меркель и на том, как она ведет себя по отношению к Терезе Мэй? Она главный переговорщик здесь.
Ну, в принципе, от Германии все зависит внутри Европы. Это же не секрет. Германия – главный донор Европейского Союза. Германия определяет главные движения внутри Европейского Союза. Поэтому, конечно, от позиции Германии скажет она, согласится она или не согласится с тем планом, который госпожа Мэй предложит или не предложит, зависит во многом будущее Европейского Союза. Поэтому все это так, да. Газеты так и пишут здесь у нас, что фактически госпожа Мэй и госпожа Меркель решают сейчас в эти дни или недели судьбу дальнейшей Европы.
Главная причина противоречий – это та компенсация, которую должна заплатить Великобритания, или здесь все гораздо сложнее?
Нет, гораздо сложнее. Тут, мне кажется, не только компенсация, которую Англия должна заплатить, а вообще будущее сотрудничества между Европейским Союзом и Англией. Если Англия выйдет из Европейского Союза без какого-то либо плана, без подписания какого-то договора о свободной экономической зоне, о том, как дальнейше вести дела, то многие в Европе опасаются, что в Англии все рухнет. Там нужно будет чуть ли не об этом пишет, шпиды, а пишет другие газеты, армию вводить, чтобы наводить порядок в Англии, когда люди не будут деньги, когда вдруг рухнет финансовая система, может быть, продовольственная система, не будет больше этого электричества, например, в Ирландию из Великой Британии, они связаны одна с другим. Это самый ужасный и, с моей точки зрения, невероятный сценарий. Но то, что этот сценарий сейчас все равно обсуждается, как worst case, как говорится, как самый страшный, уже говорит о том, что где-то переговоры между Европейским Союзом и Англией заходят в тупик.
Вы говорите о том, что в немецкой прессе пока вот об этой конфликтной ситуации ничего не рассказывалось. А как это вообще отражается и встреча, и как, за счет чего чувствуется вот это напряжение?
Напряжение чувствуется из-за того, что нет никакого результата. Если вы посмотрите на все эти саммиты последних десятилетий, если можно сказать, они достаточно коротко всегда проходят. День-два, потом все лидеры Европы выходят на публику, на камеры, и говорят, что во всем договорились. Так было всегда. А сейчас вот с Англией 2 года ведутся переговоры, разговоры о выходе или не выходе этой страны из Европейского Союза. Выясняется, что легко, даже не легко, но сравнительно легко вступить в стране, как Польша, Венгрия или там прибалтийские страны, в Европейский Союз. Но нет казуса и нет правил о том, как стране выйти из этой организации. Это новшество, и никто не знает, как это сделать. И 2 года иногда ощущение такое, как уже складывается, посторонний наблюдатель, эти разговоры велись пустую. Потому что ни одна сторона, то есть ни Англия, ни Европейский Союз с другой стороны, не знал, как конкретно договориться об этом разводе. Развод будет очень болезненный. Это сейчас чувствует англичане, чувствует Европейский Союз. Этого не хотят, на самом деле, все. Но поскольку проголосовали великобританское население «за», невозможно этот процесс остановить. Только опять какими-то трюками, какими-то движениями, типа такого, чтобы повторить этот референдум и провозгласить первый некорректным, нелегитимным. Но мне кажется, на это мало кто пойдет, но вариант такой существует.
Возможно ли такое, что Тереза Мэй прежде всего не устраивает в качестве переговорщика представителей стран Европейского Союза и, в частности, Ангелу Меркель?
Ну, понимаете, Тереза Мэй, она лидер правительства Англии. Английское правительство хочет все. Она хочет сидеть на 2 стульях. Она вынуждена выходить из Европейского Союза, потому что такие договоренности, в принципе, достигнуты. Но она не хочет терять все эти привилегии, которые Англия имела в Европейском Союзе. То есть, другими словами, Англия хочет получить и дальнейший доступ к европейскому рынку, свои товары продавать в Европейский Союз, но не платить в общую кассу Европейского Союза. И это, конечно, настораживает европейских лидеров и приводит к тому, что доверие просто теряется. Госпожи Мэй и другим представителям английского правительства, которые вот так сегодня ведут переговоры с Европейским Союзом.
Я к тому, что недавно в британских СМИ появилась информация о том, что депутаты от консервативной правящей партии намерены предложить Терезе Мэй уйти в отставку вскоре после истечения крайнего срока реализации Brexit. Но возникает ощущение, что уже подыскивают как будто бы другого переговорщика, и с Мэй отказываются вести переговоры. И известно ли примерный список кандидатов, кто мог бы или с кем готовы были бы вести переговоры?
Ну, естественно, что переговоры нужно вести с премьер-министром страны, которая выходит. Так что это будет Мэй или тот, который ее заменит. То, что у госпожи Мэй проблема в своей собственной консервативной партии, это тоже уже факт. Понятно, это известно. Но в то же самое время нужно говорить, что все достаточно плохо. Тут решение должны принимать англичане. Кем и как вести переговоры. И тут посмотрим, как сама партия решит, кого не будет выдвигать. Конечно, в Англии должны рано или поздно создаваться опять национальные выборы, на которых, может быть, Мэй проиграет. Придут тогда левые к власти, они будут тогда вести переговоры. Европейскому Союзу главное, чтобы была конкретика, и люди, и Англия стояла бы на твердых позициях, а не крутила бы туда или сюда.
Спасибо. Это был немецкий политолог Александр Рар по поводу напряжения во время переговоров между европейскими лидерами и Терезой Мэй, премьер-министром Великобритании, по поводу Брексита. Сроки поджимают, но решения как такового нет. Вопросы остаются. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас об информационных технологиях. Интернет к 2028 году, то есть совсем скоро уже, как будто бы будет существовать в 2 разных версиях, рассказал бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. Это все случилось на закрытой встрече в Сан-Франциско. Об этом сообщил американский телеканал CNBC. Основной частью интернета будет главенствовать Китай, а второй уже будут руководить, ну, как будто бы Соединенные Штаты Америки, отметил Шмидт. Во время дискуссии экономист Тайлер Коуэн спросил Шмидта о том, каковы шансы, что интернет в будущем фрагментируется. И вот дальше цитата. «Я думаю, что наиболее вероятный сценарий сейчас – это не раскол, а скорее бифуркация на интернет под главенством Китая и не китайский интернет во главе с Америкой», – сказал он. Шмидт обратил внимание на масштаб компаний, которые строятся в Китае, а также богатство, которое создается в стране за счет интернета. Все это, по его словам, феноменально. Бывший глава Google добавил, что процент ВВП Китая, который приходится на интернет, очень высокий. Больше, чем процент в США, где доля интернета ВВП страны также значительна. Но сейчас с нами на связь выходит Алексей Никушин, автор телеграм-канала «Интернет-аналитика». Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как относиться к подобного рода прогнозам, с которыми выступает Эрик Шмидт?
Я думаю, это уже не прогноз, это уже констатация той объективной действительности, которая есть на самом деле.
Как будет выглядеть эта действительность, просто хочется понять. 2028 год, это совсем скоро, через 10 лет. За это время бифуркация должна произойти.
Я думаю, она наступит даже быстрее, потому что сейчас у нас есть два так называемых интернет-конгломерата. Если мы говорим про американскую версию, это такие компании, как Google, Facebook, Amazon, Netflix и Apple. Это большая пятерка. В Китае тоже есть Tencent, компания, которая владеет большим количеством интернет-ресурсов, мессенджеров. Есть компания Baidu, это местный поисковик, и есть компания Alibaba, которая является одним из крупнейших онлайн-ритейлеров в мире. И вот противостояние между вот этими двумя, скажем так, экосистемами, оно действительно, оно уже есть, оно будет, и я уверен, что так или иначе компании, которые выходят в интернет, будут взаимодействовать либо с одной из этих группировок, либо с другой.
Но инфраструктура остается единой или все-таки и здесь произойдет определенная сепарация?
Про инфраструктуру мне достаточно сложно говорить, потому что все-таки, если мы говорим там про такие вещи, как IP-адреса, как там DNS и все остальное, то этим пока что еще все-таки головные компании находятся в США, то есть это RIPE и все остальное. Но вполне себе возможно, что в ближайшие несколько лет подобная сеть будет создана в Китае, и она, в принципе, будет в полной мере дублировать то, что есть сейчас в Соединенных Штатах Америки. И ну, вот эту глобальную картину, она вполне себе может ее скопировать.
Но учитывая великий китайский фаервол и все то, ну, все те ограничения, которые действуют в Китайской Народной Республике, означает ли это, что будет такой несколько отличающийся от привычного нам интернета?
Да. Учитывая, что в Китае есть, ну, назовем это интернет-цензурой, есть политика, которая присваивает социальный статус в зависимости от поведения пользователя, в том числе и в сети. Я считаю, что это действительно может быть отдельный, но при этом очень крупный сегмент интернета, который, наверное, будет называться как-то иначе, может быть, какой-нибудь ChinaNet или что-то такое, который будет жить по своим законам. К сожалению, все эти тренды, которые нам сейчас видны, они говорят о том, что интернет будут рвать на лоскутное одеяло все, кому не лень.
Российская Федерация здесь заинтересована, чтобы остаться в интернете во главе с Соединенными Штатами Америки, или нам ближе инфраструктура, которую создает Китайская Народная Республика, Китай, причем ближе к нам. Вот здесь к кому примыкать?
Смотрите, к сожалению или к счастью, Россия — это всего лишь порядка 2% от мирового интернета, если мы говорим про пользователей, и порядка 5% мирового интернета, если мы говорим о количестве контента, создаваемого на русском языке. Как мне кажется, к сожалению, мы не успеваем за Америкой и Европой, и все ближе и ближе находимся к китайскому пути. Как со стороны там, ограничения поисковой выдачи какими-то результатами, мы все помним закон о праве на забвение, так и закон Яровой, который подразумевает хранение данных на территории Российской Федерации. Плюс участившиеся новости о том, что российские компании все чаще и чаще дружат с китайскими крупными компаниями, с тем же Алиэкспрессом, Алибабой. И вот я считаю, что, к сожалению, Россия пойдет по китайскому пути.
Почему, к сожалению, почему не к счастью? Возможно ли здесь давать какие-то оценочные суждения, да?
Потому что это, во-первых, ограничение свобод, как я считаю. Во-вторых, это тотальный контроль над всеми действиями, которые производятся в сети. В-третьих, все-таки Америка и Европа, на мой взгляд, являются более развитым обществом, нежели Китай.
Просто Китай, если...
все-таки... Да. Китай все-таки не такое большое количество населения живет выше черты бедности, не такое количество населения, ну, может пользоваться всеми благами цивилизации, поэтому я считаю, что все-таки американский и европейский путь был бы гораздо более выгодным, который подразумевает все-таки равенство всех.
Да, можно ли говорить о равенстве? Просто обращаем внимание на последние истории, и возникает ощущение, что тот, кто барышню обедает, тот ее и танцует. Ну, классическая формула. В Соединенных Штатах Америки предъявляют претензии социальным сетям, в Европе ограничивают деятельность некоторых мессенджеров, предъявляя им претензии. Поэтому, ну, какие-то ограничения и здесь, и там тоже действуют. Просто не очень понятно, с кем проще будет договариваться.
Здесь очень сложно в настоящее время оценивать эту позицию, потому что, да, так или иначе ограничения есть везде, с ними по-разному борются, их по-разному обходят, где-то законодательно, где-то там незаконодательно, где-то на уровне компаний. И есть еще все-таки, наверное, третий сегмент, это Darknet, это темный интернет, в который, возможно, уходят те люди, которые хотят сохранить там часть своей анонимности или всю свою анонимность. Вот. И я думаю, что чем быстрее будет разделение интернета на так называемый китайский и американский, тем сильнее будет расти вот этот Darknet, в который уйдут люди, которые не, ну, которые скажут и будут мыслить, типа, раз вы пытаетесь это разделить и поставить нас перед выбором, мы уйдем вот в полностью анонимный интернет, который нам там ближе, который нам более привычен, и мы будем общаться и проводить время там.
Спасибо.
Это не хорошо и неплохо. Это просто, наверное, так действительно будет.
Спасибо. Это был Алексей Никушин, автор телеграм-канала «Интернет-аналитик». Его прогноз, ну, то есть, кроме китайского интернета и американского интернета, возможно, появится еще какой-нибудь третий, ну, вернее, разовьется третий, тот самый Darknet, и появится еще одно пространство, где сохранятся те свободы, которые интернет на первоначальном этапе давал всем тем людям, которые черпали оттуда информацию. Китайский путь подразумевает развитие, путь европейский уже деградация, и в интернет-среде тоже так же работает. Это пишет Олег, его суждение. А кто нам ближе, американский интернет, китайский интернет? К кому примыкать, если основываться на том, что прогнозы верны, к 2028 году мы действительно получим две полноценные инфраструктуры? Я даже заведу голосование, приму несколько звонков. А вы бы примкнули к китайскому интернету? Это 134-21-35. Лучше к американскому или остаться в американском интернете? Это 134-21-36. Лучше к китайскому примкнуть, за ними будущее, их вон уже 1,5 миллиарда, а что будет дальше, это 134-21-35, лучше остаться в американском, он, по крайней мере, понятен, да, там тоже действуют определенные ограничения, и их, возможно, становится и больше, и больше, но вы бы остались в американском интернете, это 134-21-36. Наше голосование началось, ну и несколько аргументов приму, 7373-94-8, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Фрязин. Знаете, у меня такое мнение, что, ну, примкнуть китайцев мы не сможем, потому что, ну, объективно, а как их какая-то пропаганда будет с нашей относиться? Да никак. А так как у нас нет своей цивилизации огромной, то мы в любом должны идти по европейскому пути. Ну, нет у нас 1,5 миллиарда человек, которые создадут нормальный свой интернет.
Ну, с другой стороны...
У нас небольшой.
С другой стороны, китайцы, по крайней мере, к нам не так интенсивно лезут, как, например, с претензиями различными, как американцы или европейцы.
Ну, а как вы подразумеваете, то есть вот под этим красивым словом идти с китайцами в интернет, то есть они фаервол на нас распространяют свой?
Возможно.
Или мы сделаем свой же? Не, ну это невозможно, я уже сказал, почему? Потому что, ну а тогда у нас получается, мы должны с ними как-то согласовывать свою внутреннюю политику, свою внутреннюю пропаганду, что, ну, априори невозможно, потому что это потеря суверенитета, фактически. А делать свой фаервол, а для чего? Чтобы у нас было, ну сколько у нас там, 50 миллионов активных пользователей, а фактически, наверное, 30. Ну, это капля в море, и, по сути, мы себя заведем в 20 век, такой, в начало 20 века.
А оставаться в американском интернете не потеря суверенитета? Алло. И пропал. Ну, по поводу интернета, в принципе, сейчас множество вопросов возникает, дискуссии продолжаются. Но и давайте через мгновение поговорим уже о движении. Но перед этим я подведу итоги голосования. 16% наших слушателей говорят о том, что лучше китайцам примкнуть. 84% полагают, что лучше остаться с американским интернетом. Так проголосовала наша аудитория. Движение буквально несколько секунд.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
В принципе, сейчас все более-менее прилично. Всего 5 баллов по оценке Яндекса. Так оценивается загруженность дорог. Уже возникают на юго-востоке, на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги серьезные затруднения. В целом, пока еще все нормально. Едем, и из Москвы уехать возможность есть. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас уже фильмы.